Доброе утро. Один единственный человек. Доброе утро. Нам придется сегодня чуть-чуть как бы говорить так, да, то есть я буду говорить какие-то вещи, вы будете мне отвечать, поэтому для того, чтобы мы привыкли это делать, давайте начнем. Сегодня прощенное воскресенье. Все помнят, да, что сегодня прощенное воскресенье? Не помнят. Некоторые не помнят, что сегодня прощенное воскресенье. А пастор церкви и администратор поговорят с вами после богослужения на эту тему. В прощенное воскресенье существует такая традиция, да? Я прошу у вас прощения, а вы мне отвечаете: Бог простит. Давайте потренируемся, да? Простите меня, пожалуйста. Какие вы грубые. Как-то нет, чтобы сказать: да, мы прощаем. Бог простит. Сегодня мы начинаем новую серию проповеди, которая посвящена такой вещи, как Божья воля. Проблема с этим термином, проблема с Божьей волей заключается в том, что есть слова, которые мы очень часто произносим, но мы не совсем понимаем, что они означают. Ну, вот Божья воля как раз один из таких терминов. Да, происходит что-то в нашей жизни, и мы говорим о том, что, ну, значит, на то Божья воля. Там, допустим, человек нашел работу, да, и мы говорим: ну, слава Богу, значит, на то Божья воля. Человек потерял работу, ну, слава Богу, значит, на то Божья воля. Почему? Мы не совсем как бы понимаем, там, допустим, кто-то расстался там со своим близким человеком, да, ну, значит, на то Божья воля. Кто-то нашел своего близкого человека, ну, значит, на то Божья воля. То есть Божьей волей мы определяем все и вся, не совсем понимая, а что же это такое. Более того, когда мы говорим о Божьей воле, то очень часто люди представляют себе, что Божья воля – это некий пошаговый план прохождения жизни. Ну да, когда люди представляют себе о том, что вот Божья воля – это мое будущее, расписанное во всех его деталях, и мне необходимо узнать, какой следующий шаг ожидает от меня Господь. Потому что если я ошибусь и сделаю неправильный шаг, вот у некоторых людей есть такая боязнь, что они окажутся в раю, и Господь им скажет: а теперь посмотри, какой замечательной твоя жизнь могла бы быть, если бы ты только слушался меня. И ты вдруг видишь все благословения, которых ты себя лишил в этой жизни, просто потому, что ты где-то неправильный шаг сделал, где-то ты ошибся, где-то ты принял неправильное решение. Мы не совсем понимаем, что такое Божья воля. Проблема еще и в том, что когда мы открываем с вами Священное Писание, то в Священном Писании перед нами раскрываются какие-то отрывки, где людям очень явно Господь говорит, например, неопалимое купимо, да, то есть несгорающий куст. Моисей видит куст, который не сгорает, он понимает, что это чудо, так мало того, что он не сгорает, он еще и говорит. И этот несгорающий куст начинает говорить к Моисею. Ты читаешь эти отрывки и думаешь: здорово, Моисею повезло, а мне как определить? Как мне определить, на какую работу пойти? Как мне определить, в какой институт поступить? Как мне определить, там, какую девушку взять в жены или за какого молодого человека выйти замуж? Как мне все это определить? Ведь никто же не дает инструкции, казалось бы. Получается, что Божья воля – это термин, который мы используем, с одной стороны, очень часто, а с другой стороны, мы не совсем себе отдаем отчет в том, что именно он означает. Макс Фрай в книге «Жалобная книга» пишет, и на всякий случай, Макс Фрай – это вымышленный персонаж, то есть на самом деле это два человека, это, знаете, да, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, то есть это не муж и жена, а четыре разных человека, так и здесь. Макс Фрай – это два разных человека. Учить и дрессировать – это очень разные вещи. В первом случае человеку показывают разные новые фокусы, дают понять, в чем их прелесть, и помогают овладеть техникой. А во втором просто по ушам бьют за всякую оплошность или сахар в пасть суют за примерное поведение, ничего толком не объясняя. Честно говоря, моя судьба не первый год со мной знакома. Могла бы уже объяснить, каким языком она со мной разговаривает. Могла бы уже, наконец, ответить, чего от меня хочет. Господь мог бы, наконец-то, уже сказать, чего именно Он от меня хочет, и я это сделаю. Но Бог почему-то не говорит. Как определить Божью волю? Поскольку Бог не говорит нам явно через несгораемые кусты, через знамения, через еще что-то, ну или если говорит, то крайне редко, мы посмотрим на то, что Божью волю узнать не так сложно. Посмотрим на примере очень интересной книги. Это историческое повествование, написано приблизительно в 470 году до Рождества Христова. Книга эта «Есфирь». Нам неизвестно, кто пишет эту новеллу. Может быть, это Мардохей, визирь Мардохей. Может быть, это наместник Неемия. Может быть, это священник Ездра. Действие этого произведения происходит в Персии, а не в Израиле. И что самое интересное, имя Бога в этой книге не упоминается ни разу. То есть, в принципе, когда мы читаем Библию, да, мы подходим к книге Есфирь, и мы не совсем даже понимаем, что эта книга делает в Библии. Потому что, по сути, это просто историческое повествование. Более того, достаточно странное историческое повествование. Это историческое повествование не об Израиле, а о Персии. Историческое повествование о том, как царь устраивает редкостную пьянку. А в конце этой редкостной пьянки он хочет показать всем, какая у него красивая жена. Жена отказывается прийти, он разводится со своей женой, устраивает конкурс красоты, в котором побеждает маленькая девочка-сиротка-подросток Есфирь, которая воспитывает Мардохей. И вот каким-то образом через все это видна Божья воля. Каким-то образом в этом раскрывается Божья воля. Причем настолько, что в 12 веке известный раввин Маймонид или Моше бен Маймон писал, что в пришествии Мессии сохранятся только две книги из Ветхого Завета. Сохранится Пятикнижие Моисея, Тора и Есфирь. Он писал о том, что когда придет Мессия, вся остальная часть Ветхого Завета утратит свою силу. Останутся только две – Тора и Есфирь. Мы знаем, что на самом деле Мессия уже пришел, а Моше бен Маймон ошибся где-то на 1200 лет с его пришествием. Остались все книги Ветхого Завета. Но тем не менее, в еврейской культуре эта книга ценится очень, очень высоко. Наверное, потому что точно так же, как в нашей жизни, воля Божия раскрывается здесь неявно. Наверное, потому что точно так же, как и в нашей жизни, в этой книге воля Божия раскрывается между строк. Раскрывается незаметно для первого взгляда. Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем первые четыре стиха этого странного литературного произведения. Было это во времена царя Артаксеркса, того Артаксеркса, что царствовал над 127 областями от Индии до Куша. В ту пору царь Артаксеркс, восседавший на царском престоле в твердыне города Сузы, устроил на третий год своего правления пир для всех вельмож и приближенных. Военачальники персидские и медийские, знать и правители областей предстали перед царем, и он показывал им богатство и славу своего царства, пышность и блеск своего величия. Длилось это целых 180 дней. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты показал нам сегодня свое провидение, показал бы нам свою глобальную волю, показал бы нам, Господь, о том, что Ты царь царей, Ты Господь, Господь, и в том, что между строк истории мы видим, как Твоя воля открывается нам. Мы возносим это, Господь, во имя Твое, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда мы будем изучать с вами книгу Есфирь, мы увидим с вами пять ответов о том, через что видна Божья воля, где между строк видна Божья воля. Божья воля видна между строк истории, Божья воля видна между строк Писания, она видна между строк даров, тех способностей, которыми, тех талантов, которыми Господь наградил нас. Наконец, Божья воля видна между строк жизни других людей, и она видна между строк послушания. Что основной вопрос Божьей воли – это не столько знание Божьей воли, сколько послушание той Божьей воли, которая уже открылась нам. Краткое содержание книги Есфирь, для того, чтобы как бы сразу было понятно, о чем идет речь. На третий год своего правления, приблизительно в 483 году, а перед походом на Грецию, царь Ксеркс I устраивает пир. Скорее всего, это был Ксеркс I. Возможно, это был его сын Артаксеркс, но скорее всего, это был Ксеркс I. Перед походом на Грецию устраивает пир. Одна из жен Ксеркса, царица Вашти, которая, возможно, к этому моменту беременна, возможно, она ожидает рождения ребенка, отказывается в ключевой момент пиршества прийти и показаться всем для того, чтобы царь мог похвастаться тем, какая у него красивая жена. Царь растерян этим, но его советники говорят, что делать, разводиться надо, если жена как бы непослушная, надо разводиться тут же. Царь говорит, точно, надо разводиться. Первая глава заканчивается очень интересными строками. Царь издает указ и говорит о том, что там в конце указа, чтобы все женщины знали о том, что мужчина глава в доме. То есть царь обиделся. И как только царь обиделся, царь разводится. Устраивает конкурс красоты, на этом конкурсе красоты побеждает Есфирь, которую воспитывает ее дядя Мардохей, который, в свою очередь, успевает раскрыть заговор против царя, сообщает царю об этом.
и царь как-то его не вознаграждает. Это важный момент, то, что царь забыл его вознаградить сразу. Потом Мардохей успевает не только раскрыть заговор против царя, но еще и вступить в конфликт с одним из самых важных чиновников царя, с Аманом. Конфликт этот абсолютно дурацкий. А Аману не понравилось то, что все перед ним преклоняются, а Мардохей не поклонился. И Аман не стал мелочиться. Он решил, что ну раз так, тогда убью всех евреев. Вот в принципе исторический подтекст того, что происходит в книге Есфирь. То, что раскрывается нам на страницах этого произведения. В литературной структуре, на самом деле, это очень красивое произведение. Есть пролог, это первые две главы. Есть завязка конфликта, тогда как раз когда, тот момент, когда Аман принимает решение убить всех евреев. А дальше идет череда случайностей. Случайная царица в 4 главе. Есфирь не должна была быть царицей. Она стала царицей совершенно случайно. Случайный пир в первой половине 5 главы. Случайная бессонница царя. Ну, никто не мог ожидать, что у царя будет бессонница. Случайная сцена в спальне, 7 глава, когда Аман, по сути, пытается вымолить свою жизнь. Заходит царь, видит, что Аман стоит на коленях перед его женой и, естественно, все неправильно понимает. То есть это классический сценарий «муж вернулся из командировки» только в Древней Персии. И только на самом деле Аман ничего не делал. Вот случайная сцена в спальне. Кульминация наступает в 8 главе, развязка наступает в первой части 9 главы, когда все меняется, все переворачивается с ног на голову. И в заключении перед нами раскрывается смысл такого праздника, как Пурим. Почему евреи празднуют Пурим? И вот здесь, между строк этой истории, видна Божья воля. А Насор, Хаббард и Буш в своем обзоре Ветхого Завета говорят, что случайные совпадения в книге Есфирь – это отпечатки пальцев Бога, демонстрирующие его работу. Что на самом деле все те вещи, которые кажутся нам случайными, случайными не являются. Эти случайные совпадения являются отпечатками пальцев Бога, демонстрирующими его работу. Бог принимает непосредственное участие во всем, что происходит в этой книге, хотя его имя не названо ни разу. Ни разу. Начинается все с того самого Артаксеркса. Было это во времена царя Артаксеркса, того Артаксеркса, что царствовал над 127 областями от Индии до Куша. Скорее всего, это Ксеркс I. Скорее всего, это сын Дария I и отец Артаксеркса I. Скорее всего, кто помнит историю о 300 спартанцах? Кто-нибудь фильм смотрел? Вот, сразу мужчины потянули. Вот помните, там был царь персидский, Ксеркс I. Это тот самый Ксеркс. Скорее всего, вот тот нехороший человек, это Ксеркс I из книги Есфирь. Тот самый Ксеркс, который терпит сокрушительное поражение от греков. Он терпит поражение на суше, он терпит поражение на море. Его империя подвергается достаточно большим испытаниям. Скорее всего, это тот самый Ксеркс. Очень интересно, что как раз в истории книги Есфирь очень хорошо совпадают даты. Даты того, когда происходит пиршество, когда Есфирь выходит замуж за Артаксеркса. Даты, которые как раз показывают вот этот вот греческий поход. На самом деле, естественно, были вопросы относительно того, является ли эта история действительно историей, или это просто литературное произведение, или это просто выдумка. Ну, во-первых, такие вопросы появляются, потому что нигде в исторических источниках мы не читаем с вами про царицу Есфирь. Мы просто не видим такого персонажа, как Есфирь. А более того, Геродот пишет, что жена персидского царя должна была она должна была принадлежать к одному из 7 знатных родов Персии. Есфирь, будучи еврейкой, будучи сироткой, никак ни к одному из этих родов не относится. Ни один здравомыслящий монарх не допустил бы убийства 75 тысяч человек. Ни один. Царь Ксеркс не только допускает первую часть этого убийства, да, то есть в 9 главе, но он потом и говорит царице Есфирь, он говорит, ну, достаточно или еще будем убивать? Царица Есфирь говорит, еще будем убивать. Царь говорит, ну, хорошо, давайте еще будем убивать. Возникают моменты спорные, да, возникают вопросы, а была ли на самом деле эта история. допустил ли бы монарх такое убийство. Если посмотреть на книгу, то в книге очень точно, очень детально отображены тонкости жизни Персии. Например, почтовая система, например, система указов, например, система того, как управляется двор. То есть детали, которые в принципе простому человеку были бы неизвестны. Это детали человека, который имеет непосредственное отношение к происходящим событиям. Он знает слишком много каких-то небольших деталей, которые указывают на то, что, скорее всего, зерно правды здесь есть. Даты пира и восшествия на престол, то, что я уже говорил, совпадают хорошо с греческим походом. То есть вот этот вот промежуток во времени между пиром и тем, когда Эсфир становится женой, как раз совпадает с походами царя Ксеркса. Более того, у отца царя Ксеркса были другие жены. То есть говорится о том, что жена была не одна, жен было несколько. У Ксеркса, у самого Геродот пишет о том, что было несколько жен, и в книге мы читаем о том, что было несколько жен. Скорее всего, это реальные исторические события. Скорее всего, то, что описано в книге «Есфирь», действительно произошло на самом деле. Это не просто новелла, это не просто выдумка. Скорее всего, это действительно произошло. Я уверен, что вы сейчас как бы слушаете все это, да, и думаете, какая разница? Какая разница, произошло, не произошло, находится в Библии, значит, мы можем что-то отсюда вынести. Да? То есть, если это находится в Священном Писании, значит, мы можем отсюда что-то почерпнуть. Разница очень большая. А в первой половине 20 века был такой богослов Карл Барт. Карл Барт очень любил повторять фразу, такое сопоставление газеты и Библии. Однажды он говорил о том, что я, говорит, когда просыпаюсь по утрам, я люблю сначала почитать газету, а потом я открываю Библию. Ну, просто потому, что я хочу знать, что задумали обе стороны. То есть, почитал газету, узнал, что задумала одна сторона, почитал Библию, узнал, что задумала другая сторона. Он повторял это очень часто. Он говорил о том, что мы должны читать наши газеты через призму Священного Писания. И мы должны читать Священное Писание через призму наших газет. Что имеется в виду? Он говорил о том, что когда мы рассматриваем исторические события, которые происходят сейчас, мы рассматриваем исторические события, которые происходят под управлением, под властью того же Бога, который царствовал в Ветхом Завете, который царствовал в Новом Завете, который открывается перед нами на странице Библии. Бог неизменен, это тот же самый Бог. Когда мы рассматриваем с вами события, которые открываются на страницах Священного Писания, мы рассматриваем с вами события, которыми управляет Бог, управляющий историей сегодня. Тот же самый Бог. Потому что, когда мы говорим о Божьей воле, да, то вот первый миф, с которым мы сталкиваемся, что это дорожная карта моей личной жизни. Что прежде всего Божья воля касается именно моей личной жизни, именно того, что происходит у меня в жизни, какие решения должен принять я. Когда мы говорим о Божьей воле, она гораздо более глобальна, она касается всей истории. Бог, который управляет Ветхим Заветом, Бог, который управляет историей в книге Есфирь, это тот же Бог, который управляет событиями нашей жизни сегодня, один и тот же Бог. Карл Барт, который говорит про газету и Библию, это немецкий богослов первой половины 20 века, который, в отличие от Дитриха Бонхофера, эмигрировал из Германии и тем самым спас себе жизнь. Но когда этот человек смотрит на то, что разворачивается в мире, когда он смотрит на нацистскую Германию, когда он смотрит на победоносное шествие нацистской Германии по всей Европе, когда кажется, что вот-вот эта коричневая чума захлестнет весь мир, он может открыть страницы Священного Писания, посмотреть на то, какой Бог открывается на страницах Священного Писания и совсем по-другому рассмотреть то, что он видит в газетах. Когда он видит, что евреев начинают истреблять в Германии, он знает, чем эта история закончится, потому что он знает историю Есфирь. Знает ли? Он знает, чем закончилась история Амана. Поэтому он по-другому может читать газеты. Божья воля открывается нам между строк истории. И здесь мы видим с вами, что между строк истории нам открывается природа Творца, природа нашей жизни, природа надежды, природа возможностей. Здесь, между строк истории. Здесь, в глобальной воле нашего Бога. Когда мы говорим о природе Творца, то, что было до этого, это было еще не занудство. Вот сейчас будет 5 минут занудства. Поэтому соберитесь так вот. Будет очень, очень нудно. Есть две ключевых характеристики Бога, две отличительных черты. Одна называется имманентность, другая называется трансцендентность. Не смейте засыпать сейчас. Очень важные вещи. Потом вам пригодятся. Честное слово, я объясню как. Трансцендентность Бога – это то, что Бог принимает непосредственное участие в событиях, которые происходят в этом мире. Бог участвует в событиях, которые происходят в этом мире. Он является частью нашего мира. Имманентность Бога – это то, что Бог совершенно другой, абсолютно другой. То есть Бог полностью отличается от того, что происходит в этом мире. Он не сотворен, он другой, он имманентен. Как это может пригодиться? Разговаривайте с человеком на работе. Человек говорит, ну на самом деле Бог в исламе и в христианстве одинаковый. Отвечаете? Нет. Бог в исламе имманентный, а Бог в христианстве имманентный и трансцендентный. И все, разговор окончен. Больше к вам приставать не буду, честное слово. И самое главное, с богословской точки зрения, все абсолютно верно. На пересечении этих двух черт, на пересечении этих двух характеристик Бога лежит провидение. Провидение – это то, каким образом Бог принимает участие в том, что происходит в этом мире. Уэйн Грудом в своем систематическом богословии дает следующее определение тому, что такое провидение. Бог постоянно связан со всем, что Он сотворил. Он поддерживает его существование и те особенности, с которыми он сотворил все, взаимодействует с сотворенными вещами в каждом акте, управляя ими, их отличительными особенностями и определяя те действия, которые ими совершаются, управляют ими для исполнения своих целей. Это означает, что даже когда нам кажется, что жизнь вышла из-под контроля, Бог все равно ей управляет. Это означает, что даже тогда, когда происходит ужасная трагедия в нашей личной жизни, Бог все равно продолжает управлять всем, что происходит в этом мире. Это означает, что тогда, когда нам кажется, что никто в этой стране больше не контролирует того, что происходит, Бог все равно продолжает контролировать все, что происходит в этом мире. Даже тогда. Это дает нам новую надежду, открывает нам Бога по-новому. Сейчас нам нужно будет как раз вот поговорить друг с другом, да, те вещи, которые отмечены жирным, нужно будет повторить вслух мне. Все остальное я прочитаю. Это Гейдельбергский катехизис 1563 года. 16 век – это катехизис голландской реформаторской церкви, который является на самом деле основным документом, основой вероучения голландской реформаторской церкви. Обычно богослужения в голландской реформаторской церкви протекают следующим образом. Во время проповедей они читают катехизис 16 века. Потом, когда они заканчивают читать катехизис 16 века, и все люди говорят о том, что просто вот все, кто сидит в аудитории, да, там три человека, которые остались, они говорят все, что угодно. Справочник телефонный читайте, только не катехизис Гейдельбергский 1563 года, все, что угодно, только не этот катехизис. Пастор говорит, ага, а теперь мы начинаем читать катехизис сначала. И они начинают читать катехизис сначала. На самом деле, при всех шутках, это очень хороший документ. Документ, который удивительным образом раскрывает перед нами природу Творца. Статья 27 или вопрос 27. Что есть провидение Божие? Ответ. Всемогущая, вездесущая сила Божия, которой Он, словно рукою, поддерживает небо и землю со всеми их созданиями и управляет ими так, что все происходящее в этом мире, дождь ли, засуха ли, плодородие или бесплодие, пища или питье, здоровье или болезнь, богатство или бедность, а теперь все вместе – все это происходит не случайно, а согласно Его отеческому волеизъявлению. Все это происходит не случайно, а согласно Его отеческому волеизъявлению. Он Бог-Отец, Он контролирует все. Вопрос номер 28. Почему нам полезно знать о творении и провидении Божьем? Ответ, чтобы, будучи терпеливыми в невзгодах и благодарными в процветании, мы, глядя в будущее, возлагали наивысшее упование на Бога нашего верного Отца – и твердо знали, что ничто не отлучит нас от Его любви. Все вместе, ведь все творение до такой степени находится в Его власти, что не только что-либо сделать, но и шевельнуться не может без Его изволения. Все творение. Между строк истории перед нами открывается природа Бога. Между строк истории перед нами открывается, кто есть Бог. И даже тогда, когда кажется, что все в этом мире рушится, Бог все равно властен. Но кроме всего прочего, между строк истории открывается еще и наша природа нашей жизни. Понимание трансцендентности, имманентности проведение оказывает огромное влияние на то, как мы рассматриваем свою жизнь, на то, кем мы себя считаем. Наша жизнь, вот часто можно услышать такие слова, да, особенно на похоронах верующих людей, когда цитируют апостола Павла и говорят, что жизнь для него была Христос, а смерть – приобретение. Вот для того, чтобы вторая часть была верной, что смерть – приобретение, необходимо, чтобы первая часть была верной. Моя жизнь – Христос. Моя жизнь сокрыта Богом. Вопрос тогда заключается не в том, Господи, чего ты хочешь от меня? Вопрос тогда меняется кардинально. Вопрос становится, Господи, ты благословил меня жизнью. Ты благословил меня всем, что у меня есть. Ты моя жизнь. Что ты хочешь сделать с этой жизнью? Что ты хочешь сделать со мной? Куда ты хочешь направить меня? Я приму твою волю. Какой бы она ни была. То, что автор песни «О благодать» Джон Ньютон говорил о том, что какой бы ни была твоя воля, когда бы ни была твоя воля, где бы ни была твоя воля, я приму твою волю. Между строк истории открывается природа нашей жизни. Мы можем заменить фатализм Омара Хайяма, который говорит, что то, что начертано рукой провидения, уже недоступно впредь для изменения. Ни доводом ума, ни знанием богословия, никаким слезам не смыть судьбы решения на мировоззрение, которое наполнено надеждой. На мировоззрение, которое наполнено надеждой того, что Бог может все изменить. Мы можем вслед за Павлом повторить, что верующим все содействует ко благу. Верующим все содействует ко благу. Между строк истории открывается не только природа нашей жизни, здесь открывается природа нашей надежды. Вот интересная вещь, да, казалось бы, с одной стороны, имя Бога нигде не употребляется в книге Есфири. Ну, так и есть, оно не употребляется здесь. Но есть странный намек. В 9 главе, когда Мардохей описывает Пурим, описывает этот праздник, он пишет, говорится следующее. Аман, сын Хамедаты, агеянина, враг всех иудеев, замыслив истребить иудеев, бросал пур, то есть жребий, чтобы сокрушить и истребить их. Но когда Исфирь пришла к царю, тот издал указ. Проблема в том, что Ксеркс I был на редкость бесхарактерным человеком. Он был на редкость безвольным человеком. И в книге Есфирь перед нами открывается как раз такой бесхарактерный, безвольный человек. Аман приходит к царю, да, и говорит, царь, хочу. Царь говорит, слушай, все что угодно, только вот откат, пожалуйста, заплати, да. То есть ты платишь откат, а дальше делай все, что хочешь. Аман говорит, хорошо. Царица Есфирь приходит к царю, говорит, царь, ну как-то меня собираются убить. Царь говорит, да, законы отменять у нас нельзя, поэтому надо что-то с этим сделать. И вот в 8 главе мы читаем, царь не издает указ. Царь отдает свой перстень Мардохею, и он говорит Исфирь и Мардохею, идите придумайте что-нибудь. Ну там, придумайте какой-нибудь указик. Ну и, соответственно, у вас печать уже есть, просто поставили печать, да, там подмахнули, моя подпись, все, вот это будет указом. О каком царе тогда в 9 главе говорит книга Исфирь? Ксеркс I не издает указ. Скорее всего, 9 глава показывает нам на то, что тогда, когда бесхарактерный, безвольный царь не сделал ничего для того, чтобы предотвратить беду, не сделал ничего для того, чтобы каким-то образом решить эту проблему, царь царей и Господь Господь все равно контролировал ситуацию. Здесь, на страницах книги Есфирь, перед нами открывается природа нашей надежды. Поскольку этим миром правит царь царей, Господь, Господь, мы можем надеяться. Можем. Но кроме всего прочего, здесь открывается также и природа возможностей. Знаете, когда мы говорим о Божьей воле, да, то очень часто люди спихивают все на Божью волю. Они говорят о том, что, ну, я не знаю, что мне делать дальше в жизни. Господи, реши. Это попытка занять пассивную позицию, не принимать решения в жизни. Тим Келлер, говоря о Божьей воле, говорит, хотите узнать Божью волю, примите решение. Сделайте что-нибудь. Сделайте что-нибудь, примите решение. Несмотря на то, что и Исфирь, и Мардохей целиком, полностью, всецело полагаются на Господа, они не ждут. Они не сидят в горнице, взявшись за руки и не молятся о том, что «Господи, пожалуйста, каким-нибудь образом спаси нас от этого ужасного человека». Они рискуют. Мордехай рискует своей жизнью. Мы увидим с вами чуть позже о том, что царица Есфирь рискует своей жизнью. Это для нее прийти к царю не просто так. Она говорит, что если царь не зовет тебя, ты не можешь прийти к царю. Потому что если ты появился перед царем, когда царь тебя не звал, это смертный приговор. Ну, времена были другие. Разбудили царя во время его полуденного отдыха. Все, голова с плеч. Ну, чтобы другим неповадно было будить во время полуденного отдыха. Есфирь рискует своей жизнью. Мордехай рискует своей жизнью. Они принимают решение. Они не ждут пассивно, они действуют. И здесь мы видим с вами природу возможностей. Именно это позволяет им. Они видят, что Бог является властелином мира. Они понимают, что Бог является царем царей, господином господ, что Бог управляет всем этим миром. И тогда случайные совпадения перестают быть просто случайными совпадениями. Тогда случайные совпадения в их жизни становятся отпечатками пальцев Бога. Они превращаются в возможности. Хотите узнать Божью волю? Примите решение. Четыре вещи, в которые мы видим, как между строк истории открывается Божья воля. Мы видим здесь природу Творца, природу нашей жизни, природу надежды, природу возможностей. Четыре вещи. В следующий раз мы поговорим о том, что Божья воля открывается в молитвах, в знамениях, в чудесах, во всем остальном. На самом деле молитва, пост, другие духовные дисциплины создают контекст взаимоотношений с Господом, который скорее позволяет нам принять ту Божью волю, которая уже известна нам. С точки зрения применения, первое применение, то, что не написано здесь, то, что, по идее, должно быть естественно. Удивительная история. Придите домой, прочитайте первые две главы. Прочитайте сегодня первые две главы книги Есфирь. Если в синодальном переводе, если у вас есть доступ к новому современному переводу Российского библейского общества, прочитайте его в новом современном переводе. Читать будет намного легче, история раскрывается намного лучше. Прочитайте эти первые две главы, прочитайте вот этот вот пролог, прочитайте, как история начинается в книге Есфирь. Второе применение – антисемитизм. Антисемитизм на самом деле в книге как раз Есфирь показывает нам, напоминает нам о том, что антисемитизм чрезвычайно опасен. Проявляя ненависть к богоизбранному народу, мы проявляем ненависть к Мессии. Фраза, да, которая очень, очень любима русскими: «Бей жидов, спасай Россию». Произнося даже такие слова, мы проявляем ненависть к Мессии. Потому что Иисус Христос прежде всего был евреем. Прежде всего был еврейским учителем. Антисемитизм чрезвычайно опасен. Каждый раз, когда кто-либо в истории человечества принимает решение пойти либо против богоизбранного народа, либо против церкви, последствия всегда плачевные. Всегда. Фараон это узнал на себе. Нерон это узнал на себе. Все цари и правители узнают это на себе. Антисемитизм – очень серьезная вещь, очень серьезный вопрос. Второе. Провидение или и моя личная жизнь. Бог, вот сейчас, да? Хотите узнать Божью волю? Божья воля. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Священное Писание говорит нам о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Все. А теперь задумайтесь о том, как мы молимся о наших друзьях, которые еще не знают Христа. Молимся ли мы, вспоминая о том, что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб? Верим ли мы в то, что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб? Это Его воля. Это Его глобальная воля. Это Его провидение. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Поэтому, когда мы молимся за наших друзей, мы можем быть уверены, что Бог не хочет, чтобы они погибли. Когда мы молимся за наших родных, за наших родителей, за наших близких, Бог не хочет, чтобы они погибли. Мы можем молиться с уверенностью, которая до этого была нам недоступна. Когда мы принимаем решение относительно нашей работы, относительно того, что нам делать дальше, относительно нашего отпуска, относительно чего угодно, нам нужно принимать во внимание, что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Принимая решение о работе, принимая решение об отпуске, принимая решение о том даже, где поесть, Мы должны помнить вот об этой глобальной воле, принимать ее во внимание и жить в соответствии с этим. Это не означает, что все должны пойти в служение. Мы поговорим о том, чтобы об этом мифе чуть-чуть позднее. Потому что не все призваны из служения сделать работу, но все призваны из работы сделать служение. Все. Это глобальная воля нашей жизни. В конце 9 главы мы читаем, что праздник Пурим называется так от слова «пур», потому что это жребий. Это жребий, который Аман бросает. Вот история переворачивается, да? Аман бросает жребий, называется этот жребий «пур», но потом этот жребий оборачивается против него. Альберт Эйнштейн сказал: «Как бы там ни было, я убежден, что Бог не играет в кости». Как бы то ни было, я убежден, что Бог не играет в кости. Все не случайно. И случайные совпадения в книге Исфирь – это всего лишь отпечатки Божьих пальцев, Его руки, которая действует и преображает историю. Потому что Его воля, Божья воля открывается между строк истории. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя о том, чтобы Ты помог нам принимать во внимание Твою глобальную волю, о том, что не просто принимать во внимание, но жить в соответствии с ней. Мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты благословил нас тем, чтобы мы видели Твою природу в Твоем провидении, чтобы мы видели, Господь, природу нашей жизни в Твоем провидении, чтобы мы видели, Господь, нашу надежду, мы видели возможности в том, что Ты творишь в этом мире. Да будет за все слава Тебе, единому, всемогущему, великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. В Твое имя мы молимся.